Итак, а ларчик просто открывался. Люди с открытым ларчиком живут по милости, люди с закрытым ларчиком живут по карме. Третьего не дано. И так обижаться нет смысла. Обижаются, кто обижается? Обижаются те, которые дали свой ларчик открыть кому-то. На самом деле они его закрыли, поковырялись ключами, испортили, что он вообще не открывается. Это сломанные люди, которые уже подгибаются под всех. И они начинают ненавидеть несломанных людей. А вот теперь внимание. Если тебе кто-то не нравится рядом, это означает, что тебя поломали. Или ты рядом с этим находишься близко. Да, Валера.
Если еще третий момент. Если там Пандора.
Если что?
Если там Пандора.
Ищи.
В ларчике третий вариант, если там Пандора.
Конечно, Пандора, там она и есть.
Бог.
Пандора находится, это предыдущая тема лекции. Пандора, то есть неконтролируемая вещь. То есть Пандора это, открыли ящик Пандоры, это значит все, я потерял контроль. Его никогда и не было. Контроль, закон это создали беззаконные существа. Античеловеческие существа, человеконенавидящие существа, все законы. Но мы к ним просто привыкли. И мы в известной мере поломанными этими законами. Это означает, что мы не левитируем, мы что-то не делаем. Вы знаете, это все технологии. Вот это УЗИ пару раз уже все, уже непонятно какой ребенок и так далее рождается. Только родился ему, бах, прививочку сделали. Он уже какой-то, он уже немножко не человек. Потому что вот сейчас я не помню, как это называется. Мы забыли свое... Вот я говорил, риторика, да? Риторика – это человеческая речь, способность выражать свое отношение. Человеческая речь, человеческая мысль, она может формировать окружающую среду. Ну, понимаете, да? А если мы не можем выразить, нас это бесит. Знаете, что нас бесит? Нас бесит то, что мы не можем жить так, как должны жить. Не то, что, понимаете? Вот один ученый, сейчас я его найду, как его зовут. Как же его зовут? Ага. То есть, ну, то, что он сделал, он как бы, ну, мы и так это знаем, но он показал на практике. Причем так, что мысль и речь человека творит чудеса. И у нас вот религия забирает мысль. Не думай. Мы тебе все расскажем. Вот если так, значит так, если так, значит так. Не думай, замеряет мысль. Речь тоже забирает, потому что поговори с религиозным человеком, ты понимаешь, что его лексикон настолько ограничен, благоприятно, неблагоприятно. И понимаете? А это что? Это ограничение наших просто мистических способностей. Вот этот ученый, я никогда до него не доберусь, как же его зовут-то? Берг Манг. Лютер Берг Манг. В общем, он уже с ума сходил. Он хотел изобрести кактус без иголок. Потому что этот кактус был вкусный, его надо было есть. Без иголки. И он и вот так его гасил, и так гасил, и так гасил, и так гасил. И ничего. В общем, мичуринство не состоялось. И тогда он разозлился и начал говорить: ну, слушай, хватит этой иголки. Он его уговорил. И через там сколько-то поколений родились кактусы без иголок. Для чего? Теперь эти кактусы в продаже, кушайте на здоровье. Так вот мы, нас уговорили. Вы потеряли свои иголки, вы перестали сопротивляться вот этим всем разным силам. Нас уговорили. Силой взять нельзя, но нас уговорить. Потому что мою волю, мою любовь, ее нельзя забрать, ее можно только когда я сам отдам. Нас уговаривают, нас покупают, как дешевых индейцев. Ну, это, извиняюсь перед индейцами, ну, просто люди не понимают ценности вот этой вещи. Вот. Кстати, не только вот этот вот, ну, хочется про своих сказать только, про своих, потому что какой-то там Берг, Лютер, да, а вот этот вот Горяев Петр, да, Петрович, Он мне понравился даже не то, что он сделал, а то, что сделали его ученики. Его ученики, ознакомившись, что ну такое где-то кто-то там сделал, там за кактус, ученики, лаборанты, которые не по его приказу, они стали баловаться и стали говорить. Обычные люди, понимаете? Они стали говорить вот этим там растения комнатные стояли, и они им говорили, что у тебя вот такой лист, давай он будет вот такой. И листья становились такими. Они разговором формировали форму и размер листьев. Вот этот, там, Горяев, вот этот, Петр Горяев. А? Я же говорю, что мы это можем делать. Можем делать. Какая сила? Какая сила? А мы, понимаете, слова, из которых, которые мы говорим, это кирпичики, которые строят нашу жизнь. Они могут быть матерные, соответственно. Понимаете, это слова, слова. Сначала, вначале было слово. Почему вот эта риторика? Почему мы, если мы можем выразить, нас это бесит?
Почему потенциал. Слово это должно быть сначала мы.
Ну, это практически одно и то же слово. Я могу вот сказать вам, не шевеля, не обязательно от вибрации воздуха. И вы можете услышать это слово здесь. Чем занимаются вот эти вот технологии? Они же передают нам эти мысли, они заменяют нам этот ящик. Они открыли свой ящик Пандоры, из него транслируют нам. Причем они, знаете, что это цинизм настолько, что они это не стесняются. Вот, например, и мы становимся такими электрическими, мы становимся неживыми. Здесь жизнь, а вокруг механика. Все, что из них, все механика. Механика. Вот книжку я вот принес показать. Не пересказывать вам содержание. «Мое электронное я» называется книга. Да. И вот здесь вот. И там все рассказы на эту тему. На эту тему вот. Их много рассказов. То есть, видите, это давно уже. Называется «Автомат», «Роби», «Может ли машина мыслить?» Ну и так далее. Там много рассказов. И тут такая очень... знаковая вот эта картинка. Вот он человек, вот он непонятно что, а вот он уже робот. Так это какой год, извините, 1991 год, сколько лет назад? Так это ж программа ЦРУшная, давнишняя. Они это даже не скрывают. И то, что они делают, изобрели, они уже дерутся. Вот тут вот Марьяна предоставила мне некоторые материалы. Вот. В 1965 году, в 65 году, вы представили, оцените, в США придумали собственные электромагнитные лучи смерти. То есть лучи это... Я просто сам факт, что они с этим делают, что они, ну, вот, лучи смерти. То есть есть лучи, которые направил и там убили. Направил, заболел. Направил, и он думает то, что здесь вот набрали на машинке, например, да? В 65-м году США придумали собственные электромагнитные лучи смерти. Должностные лица Макфайрина, независимой компании по исследованию и развитию, утверждали, что их патент на данное оружие бессовестно украла НАСА. Кража была предъявлена под комитету Министерства обороны, председателем которого был республиканец Джордж Механ из Техаса. Я не то, что вот удивить вас, что они придумали. Они дерутся, как скорпионы, пауки в банке за вот это оружие, и даже эти гои там, они до них не обращают внимания. Программа уничтожения славян открыто афишируется практически везде. Только за это заикаешься, да ты что, да нет. Да открыто они не стесняются. Понимаете? Потому что мы не проверяем. Вот. Компания направила прототип НАСА в 64-м. Вот. Видите, цинизм. А вот еще цинизм такой. Ну, это радиоволны, вот сейчас про цинизм немножко. Я зачем это говорю? Что это не люди. Если вы хотите перестать их осуждать, вы должны понять, что это не люди. И с ними надо не воевать, а защищать вот этот свой ящичек. И они против него ничего не могут сделать. Как вот тот летчик вырулил. Вырулил. Можно вырулить. Можно. Хотеть только надо. А если ты сломанный? Ну, это отдельная тема. Можно зарасти. Ну, перелом зарастает же, да? Вот кость. Зарастает? Зарастает. Так и это зарастает. Потому что есть Бог. Он никого не бросает. Вот. Цинизм, с каким они вот это делают. Не само изобретение, а что это за существа. В одном из экспериментов Фрейд, это Пандора, опять же, синхронизировал пульсирующие микроволны с ритмом сердцебиения лягушки, и сердце ее остановилось. Попробовал облучить микроволнами котов, и он обнаружил, что стимуляция гипоталамуса, пропуская. Фрей не готов был экспериментировать на людях из этических соображений. Но руководители проекта «Пандора» не имели больших моральных ограничений. Не брезгая экспериментами на людях, они наняли нацистских специалистов из-за рубежа. Одним из немецких ученых, которого трудоустроила власть, был доктор Дитрих Бишер. В одном из экспериментов Бишер подверг облучению около 7000 моряков. Представляете, и кто-то спрашивал этих моряков. Вот. Вы думаете, в нашей советской доблестной армии не это было то же самое? Я был на Кубе, и одно время нас поили, кормили какой-то дрянью. И деды, которым это принесли, ну, на кухне, то есть я был лицо особо приближенное к одному деду, мы по части карате с ним сошлись. Вот. И он сказал, вот это сейчас будут подавать. Не ешь и не пей. Потому что он был на кухне, им дали разнарядку, подсыпали там и все, что. И просто смотрели, вот, как в этих условиях наши люди, такие эксперименты. Или, например, ну, дрянь какую-то, но я тогда знаю, что подсыпали. Просто он сказал, и да, а у людей была просто головные дикие боли, сказали, да, там радиация какой-то, протуберанцы какие-то, наверное. Вот они вот в компоте твоем протуберанцы были. Или, например, вот когда в тотских лагерях, я был в городе Бузулуке, если на пятиэтажку забраться, можно было гриб этот ядерный видеть. И он завис, как назло, безветрие. Так вот, самолеты разогнаешь, чтобы не сфотографировали, вот так вот разгоняли этот гриб. Вы думаете, кто-то предупредил местных жителей? Ничего подобного. Они приходили туда, там побросали мотоциклы, там эти, ну, военные сразу ушли. А ребятишки лазили по вот этим вот, ну, радиационное вот облучение, дальше некуда. Кто-то предупреждал людей, но зато наша советская медицина получила огромный опыт по вот этой лучевой болезни, как что-то сделать, эксперименты, вот материал готовый. Понимаете? То есть от нас сильно не заботьтесь. То есть люди в черном, они везде люди в черном. Элита – это не люди, не относитесь, пожалуйста, к ним как к людям. Иначе вы будете осуждать, осуждение не откроет вам вот это. У вас есть своя сила. Мы надеемся на них, поэтому осуждаем. Не надо на них надеяться. Они подчищают наши заблуждения. И хорошо это делают, кстати. Итак, в религии тоже. Не обольщайтесь. Так, 7000 моряков, да? Вот. В исследовательской лаборатории военно-морского флота в Пенсаколе, штат Флорида, данные о границах облучения представил на симпозиуме. Они, понимаете, кроликов подобных полно. Представил на симпозиуме в Дель-Гране, штат Вирджиния в 1973 году. Увы, подобно другим ученым, привлеченным к тайным экспериментам, Бишер умер, то есть не умер, а пропал без вести в 1977 году. Вот, среди тех людей, которым он был лауреат, то есть видите, люди никакие, то есть их проверяемые, лауреат Нобелевской премии Роберт Бейкер. Непосредственно перед встречей мне позвонил Бишер и сказал, звоню тебе из автомата, не могу долго, они за мной следят, я не могу прийти на встречу. Ты был хорошим другом. Я сразу же позвонил в его канцелярию в Пенсаколе, и мне ответили, нам жаль, но сотрудника с таким именем не существует. То есть человек, который десятилетиями занимался важнейшим исследованием, в одну секунду перестал существовать. Тут про советские эксперименты говорится, то, что мы думаем. Ну, что я хочу сказать. Я его все-таки не равнял Советский Союз с Соединенными Штатами. Ну, например, Советский Союз – это не только Россия, это еще много других республик, да? Ну, и, например, вот там прибалтийские вот это вот страны. Там за время Советского Союза был прирост населения. И вот туда въехала евроидея, свобод стала вот так вот, и народ предпочел за благо покинуть эти страны. Тысячи, сотни тысяч покидают эти страны. Почему? А в Советском Союзе был прирост населения. То есть люди женились, плодились, размножались, там дети, все такое. А сейчас что? Да. А вот сейчас свобода и все есть. Понимаете? Когда свобода и все есть, люди живут нормально. Это, ну, я к чему говорю, что здравый смысл по плодам. Вот мы видим плоды, но нам говорят, было хорошо. И мы видим хорошо. Ну вот плохо. Ну ты включи мозг и посмотри, было ли хорошо. Вот. К чему призываю? Вот эта думалка, которая говорит, вот это истина, вот это истина. Поэтому Кришна говорит, хорошенько подумай и поступай, как знаешь. Хорошо, да. Поступай, как знаешь. Хорошенько подумай, значит, открой ящик. И что тебе скажут по этому поводу, что тебе говорят, вот отсюда. Это означает посоветоваться с Богом. Потому что если меня лишат общения с Богом, это означает, меня нету вовсе. Я убит. Если буду со всеми советоваться. И вот на закуску, это называется «Империя зла, грязная Америка». Перевод сербского. Одну страничку. На что они еще способны, да? В Лос, Альтес, Хилле, штат Калифорния, ученые применили акустическую телеметрию передатчика. Что это такое? Контроль мозга с помощью звуковых волн. Да, она невидима. То есть я это свои 5 копеек ставлю, вы входите в универмаг.
Это не совсем правильное выражение, потому что акустическая телеметрия, нет ли его, потому что это по-другому. Акустическая, она несколько больше, какой-то.
Давайте так, пускай оно неправильно написано, но оно работает, да? Оно работает. Не в этом сейчас идея, что я хочу сказать. Ученые применили акустическую телеметрию для передатчика, который создает инфразвуковые волны в голове, стирая всю информацию, хранящуюся в нейронах, клетках мозга. Уальт Пенфилд, исследователь, продемонстрировал, что электростимуляция выбрасывает память отличным образом. Бах, и ты ничего не помнишь. Помните «Люди в черных» там? Так вот, хлоп. И все пошли, как будто ничего не было. То есть это не фантастика.
Почему акустическое? Потому что есть звуки разных частот. И мы их можем не слышать, но не будем для нас.
Да. Я вам сейчас хочу... Значит, вот эти все вещи относятся к черной магии. К черной магии. Я вам сейчас это доказываю. Вот это правильная книжка. Называется «Папиус. Практическая магия. Белая и черная». Это правильная книжка. Потому что я видел неправильную книжку, из которой там все уже повырезали. И здесь, вот здесь есть, вот я вам сейчас, вам не видно будет мелким шрифтом, написано «Классификация оккультного знания». «Доктрина», часть первая. На следующей странице, часть вторая, «Практика». Открываем первую часть, доктрина. И что видим? На самом верху, смотрите, тут очень много. Это как бы природа знания, богопознание, природа знания, знание брахмана и знание души тоже. Вот это все здесь. Чем вам не священное писание? Извиняюсь, но это лучше. Это лучше, чем священное писание, которое сейчас. Знаете почему? Я вам сейчас докажу. Например, Потому что здесь написано про любовь, а в Бхагавад-гиту любовь вырезали. А вот тут написано про любовь на 109 странице. Садхана Бхакти, пожалуйста. Что еще написано? Про мужчину-женщину написано. Женщин просто ликвидировали в религии. Ликвидировали. А это была лекция там «Среди женщин я». Помните, это текст из Бхагавад-гиты. Кришна говорит, среди женщин я. Кто я среди женщин? Нет, мужчина без женщины вообще там. Ну. И вот здесь это написано. Вот. А GBC, она ликвидировала Радхарани, женское начало в ИСККОН, просто ликвидировала. Понимаете? Ну, надо понимать, что это за люди. Вот. То есть, и мне говорят, что это фу, а вот там конфетка. Да нет. И вот тут, знаете, что написано? И тут написано, про сознание Кришны написано. Что такое мысль, что такое слово. Вот классификация, такие самые крупные разделы. Теогнозия, физиогнозия, космогнозия, антропогнозия, гнозис или священное учение. И там еще много-много под этих. И вот самое первое, теогнозия, богопознание, оно состоит, оно называется по-другому. Знаете как? Угадайте.
Теогнозия.
Да. Она называется наука слова. Вот так. Она просто так и называется по-другому. Наука слова. Наука слова состоит из трех вещей. Наука чисел, наука формы и наука силы. Наука чисел называется атирмология, наука формы морфология, а наука силы называется, знаете как? Наука силы. Называется наука слова. И у нас это слово забирают. Забирает. Вот самую шапочку. Раз, сняли. Остальное будете делать, как кто-то сказал. Что-что? Француз, да, француз. Это его псевдоним, да. Знаете, меня не интересует, кто такой был Папюс. Меня интересует, кто был такой Крылов. Да, он был жирный, он с постели не вставал, ну какие, ну дух его где-то витал, а тут как противовес вот это болталось, это тело. Так он что-то оставил после себя, Крылов? И все? И что он там, пускай там сгнил в своей постели, меня совершенно не волнует. Но есть такие скромные, стройные ходили, и что? А этот интересный такие вещи говорит Крылов. Крылова мы знаем. И вот этого я знаю Папюса, потому что эти вещи я перепробовал, и они рабочие. Итак, и вот здесь он рассказывает то, что с нами делает ЦРУ. Мы открываем практику. И дальше пишется практика, и опять вот я не буду вас загружать вот этим всем, чтобы голова не заболела. И пишется «наука слова прикладная» в скобках. Им соответствует в черной магии. И перечисляется. Черная магия – это тоже наука слова. Потому что нам этому противопоставляют слово. Есть слово, которое из этого сундучка идет, а есть слово, которое идет извне, которое надо проверять. И которому иногда надо сказать «нет». Вы знаете, почему мы не говорим «нет»? Мы боимся испортить отношения. К миру ж наш призвал Господь, правильно, да? Вот чтобы всем было хорошо. Да не будет всем хорошо, если тебе будет плохо, всем тоже будет плохо. Сохранить отношения с тем, да хоть с кем. И поэтому, смотрите, поэтому самое правильное слово вот отсюда. Вам не надо спрашивать ни у кого. То, что касается вашей жизни. Даже не пробуйте. Ладно. Итак, в черной магии соответствует. Первое. Колдовство. Ну и описание идет. Что такое колдовство? Превращение. С помощью слова можно. Ну вот, листики, да? Другой формы. Превращение. Ты можешь это с собой сделать? Ну, это черная магия. Превращение. Порча. Ну, без этих. Без комментариев. Внушение. Это все, чем занимается ЦРУ на это... Таким образом. Но чтобы ЦРУ может это делать только со сломанными уже людьми. Уже со сломанными людьми. Внушение, тоже понятно. Наваждение. Некромантия. А знаете, что такое некромантия? Некромантия. Все кладбища – это некромантия. Может быть, самадхи. О, там святой лежит. Это некромантия. Ваша энергия идет не к святому и не к Богу. Раньше всегда сжигали. Сжигали. Такой обряд до сих пор есть. На дровах все дешево. Вот. Сын должен подходить. Ну вот, если это родители, да, сын. Брал железный прут и бил по голове. Чтобы череп раскалывался. Ну, чтобы все сгорело. Так, неприятно, да? Ну, есть крематория. Почему-то их приостановили. Как вы думаете, почему? Потому что вот оно лежит. И оно продолжает жить своей жизнью. Некромантия. Тяжелая тема. Почему? Потому что мы нужны здесь мертвые. Мертвые – это значит жить без вот этого. Мертвые. А в проекте мы должны вообще отсюда уйти. И поэтому все религии, абсолютно все религии, есть религии смерти. Они прославляют смерть. Но изначальная доктрина, вот был основатель Ачарьи, он хвалил жизнь, все хорошо, все здорово. Но потом, когда пришел это рейдерский захват, по-другому я не называю, я сейчас кое-что зачитаю. О религиях смерти. Есть такая книга, она называется «Так говорил Заратустра». Кто-то слышал такое, да? Знаете, кто написал?
Ницше.
Ницше, да. Вот видите, мы все мы знаем. Вот. Просто имя Ницше, по неграмотности связывает с Гитлером. Понимаете? Как это, в общем-то, свастику. А при чем тут свастика до Гитлера вообще? Вот. И при чем тут этот Ницше до Гитлера? Ну да, он взял его, но мало ли что взял. Так, сейчас. Сейчас. Где же этот? Итак, вот что пишет Ницше о проповедниках смерти. Ах ты. Сбежал от меня Ницше. Сейчас. Вот. Он тут пишет о мечтающих об ином мире, знаете.
Вот, кстати, об ином мире. Я вот была в Белоруссии на фестивале. Вот. И там этот храм, который на Спиртовском, он проповедует, что иди к Богу, что всей жизни тебе уже пора к Богу.
Знаете, кто мечтает об ином мире? Кого этот мир не устраивает? А почему он тебя не устраивает? Как это? Как в анекдоте? Ой, кошек не люблю. Ты не умеешь их готовить. Мы не умеем этот готовить. Мир, его не надо готовить, он уже приготовлен для тебя, потому что Господь благ. А вот проповедники смерти, ну это сразу заказ. Есть проповедники смерти, и полна земля людьми, которым нужна проповедь отвращения к жизни. Переполнена земля лишними, испорчена жизнь от чрезмерного множества живущих. О, если бы можно было обетованием вечной жизни выманить их из этой... Желтыми или черными называют проповедника смерти. Я же хочу показать вам их в других красках. Вот они, эти ужасные, что носят на себе хищного зверя, не имеют иного выбора, кроме вожделения и самоистязания. Но и вожделение их тоже самоистязание. Они еще даже не становились людьми, эти ужасные, к тому, что я говорил, что это не люди. Пусть же они проповедуют отвращение к жизни и погибают сами. Вот это некромантия, это ну, жертвоприношение. Жертвоприношение. Они приносят в жертву не себя, а вот этих. Вот они, чахоточные душой, едва родившись, они начинают умирать и мечтают об учении, проповедующей усталость и отречение. Они бы охотно отказались от жизни и также одобрим же волю их. Будем же осторожны, чтобы не воскресить этих мертвецов и не навредить, и не повредить эти живые гробы. Им встречается больной или старик, или покойник. Они тотчас же заявляют, жизнь опровергнута. Но опровергнуты только они сами и глаза их, что видят лишь один лик сущего. Погруженный в глубокое уныние, падки до всего мелкого, случайного, влекущего смерть. Так ждут они ее, стиснув зубы. Или иначе. Вот мазохисты и садисты, это... Если ты мазохист, сам за себя издеваешься, ты и садист одновременно, да? Вот это о них. Так или иначе, хватается за сладости, смеясь собственного ребячества, держится за жизнь, как за соломинку, сами же насмехаются над собой. Их мудрость гласит, глупец тот, кто продолжает жить, а кто из нас не глупец? И в этом вся глупость жизни. Жизнь – одно лишь страдание, так говорят. Бхагавад-гите написали, что во Вселенной все ее доля страданий. Я не нахожу этого. Ну, не нахожу. Ну, усталость, ну, где-то больно бывает. Но при чем тут страдания? Страдания вот без этого сундучка жить. Вот это страдание. Пусть же такой будет заповедь добродетели вашей. Убей сам себя, укради себя в жизни. Сладострастие – грех, говорят одни. Позвольте же нам уйти и не производить детей. Тяжело рожать, говорят другие. Да и к чему это? Рождаются одни несчастные. Они тоже проповедуют смерть. Сострадание необходимо, говорят третьи. Берите все, что имею, возьмите у меня самого. Чем меньше буду я привязан к жизни. Будь они сострадательны до конца, они отвратили бы от жизни близких своих. Быть злыми – вот что было бы их истинной добротой. Но они хотят освободиться от жизни. Что им до того, что они еще крепче связывают других своими цепями и дарами? И даже вы, для кого жизнь – суровый труд и беспокойство, разве вас не утомила она? Разве вы не созрели еще для проповеди смерти? Все вы, кому по сердцу суровый труд и все стремительное, новое, неизведанное, вы сами себе стали в тягость. Все ваше рвение всего лишь бегство от себя и желание забыться. Если бы больше вы верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но слишком мало в вас содержания. Содержания. Чтобы ждать, даже для того, чтобы лениться. Повсюду рождаются голоса проповедника смерти. Полна земля людьми, нуждавшихся к проповеди ее. Или вечной жизни. Мне все равно, лишь бы исчезли они с лица земли. И они исчезнут. Будьте уверены. Этим и занимается черная администрация. Они исчезнут. Человека ломают. И потом бросается в крайность. Потому что только вот с этим, который легко открывается, и пока ты не познакомился с какими-то там мировоззрениями чужими, и отверг свое сердце, ты жил в настоящем времени. Но когда у тебя этого нет, ты начинаешь не жить, а мечтать о жизни, а вернее о смерти. Первое. Тебе знакомят с священными писаниями, вечными лилами Господа. Ты там вот это читаешь, как там, да, да, кто ж я. Вот. Либо говорят второй момент, это те, которые ушли в прошлом. Это называется гуна невежества. Те ушли в будущее. Вот эта жизнь, любое мгновение, это подготовка к вечной жизни. Вечная жизнь идет уже сейчас. Сейчас. Вечная жизнь – это развернутое настоящее. Когда ты не экономишь, ну и не тратишь лишнего. Ты берешь только то, что тебе, как этот Иисус говорил, ничего не делай, не видя отца творящим. Ничего не делай без сердца, ничего не делай без любви. Вот. Ты думаешь, ты всем угодишь, если будешь исполнять всех желания? Нет, не всем угодить нельзя. Но ты всем угодишь, если будешь это исполнять. Поливаешь корень дерева, все это расцветает. Вот. Я вам хотел прочитать диалог человека сломанного и человека не сломанного. Человека сломанного и человека не сломанного. Они оба эти кришнаиды. У них спор возник, нужна или не нужна инициация. Один говорит, да ничего, вот с этим ничего не надо. А тут есть человек, у нас же заштопанный весь, и говорит, так надо инициация, надо вот это. То есть они говорят вот такими блоками. И вот в этом разговоре, который сейчас зачитаю, его будет периодически просто клинить. А вот тот человек, который вот не поломался, он ему задает вопрос, а того клинит, он начинает там мычать. Вот сейчас я зачитаю этот диалог. То есть вот это живое, два человека. Вот. Я не буду, конечно, называть, кто они такие. Но этот, который вот не сломанный, мой знакомый. Некоторые знают даже, кто он. Так, сейчас. Значит, все знают, что такое инициация, да? Инициация. Это значит, надо тебе вот это.
Посвящение.
Посвящение, да. Тебе посвятили инициация. То есть у меня все было? Нет. Вот без нашей подписи ты еще никто. Вот надо бумажку, да? Вот. Вот который сломанный, говорит не сломанному. Вам надо просить инициацию. Этот отвечает. Не надо мне ее просить. Тот говорит, значит, еще не пришло время. То есть у них на все, значит, еще не пришло время. Ответ. Конечно, вряд ли инициация может стать разрешением на духовную жизнь. Духовная жизнь идет под руководством гуру, инициация в сердце уже давно произошла, иначе бы мы с вами не были знакомы. Вот отвечает ему этот опять, заштопанный который, да? Всеобщая инициация – это начало духовной жизни. Вот. Инициация – это как прибежище стоп духовного учителя. Лозунги. Без инициации так мне это знакомо, прогресса не будет. И вот отвечает опять живой человек. Да, я согласен. Она обязательно должна иметь те же самые признаки на физическом материальном уровне, что и у вас, когда вы инициировались. Может быть, она у меня уже была, вы не задумывались. То есть, когда происходит какое-то действие, что-то с человеком происходит, он как-то изменяется, лучше, худше, но как-то изменяется. А если прошел вот эту инициацию, вот какой был, ты что-то почувствовал? Нет. Значит, произошла она или нет? Значит, она не произошла. То есть, если что-то произошло, то у тебя что-то произошло, а если у тебя ничего не произошло, значит, обряд делали. Так. А вы давали, вот этот опять же этот поломанный говорит, а вы давали обеты перед жертвенным огнем вайшнавами и гуру? Вам вручали четки, давали имя. То есть идет, это в нашей сампрадае. А у вас на каком уровне была инициация? И от кого вы получили? Тот говорит, да все уже есть. Инициация, это значит, ты влюбился. И тебя влюбился, значит, в этом отношении, в работу, в эту систему. Влюбился, это значит, вот санкция сердца. Вот и есть инициация, вот это и есть приобщение. Вот это вот все. А не то, что там кто-то... То есть тебе важно, чтобы ты где-то был записан, или чтобы ты был. Что тебе важно? Вот некоторым очень важно, вот сломанным важно, что потому что они уже никогда не будут и нигде не будут, пока у них не зарастет вот этот вот перелом. А перелом, когда они откажутся, они скажут, дадут ключи, которые мы открывали, вот тут ковырялись, кинут в лицо эти ключи, скажут, нам не надо эти ключи. Ларчик просто открывается без ключей. Да. Кому? Так вы сударь это.
Нет, дело в том, что чувство,
вы...
сама самооценка повышается, это всегда нормально. Это не всегда учитывается.
Некоторые женщины 100 очков мужчинам дадут.
Конечно.
И сейчас это большинство, об этом даже Прабхупада говорил. И вообще человек, это не есть мужчина или женщина. Сначала ты человек, а потом ты мужчина и женщина. Если ты не человек, если тебе тобой помыкают, ты тряпка половая. Ты не мужчина, ты не женщина. Сначала ты уже человек с чувством собственного достоинства. Итак, так, вот он начинает сыпать аргументами. То есть то, чем дорожат люди, у которых ничего нет, они дорожат чем? Ну, бумажками. Что? А вот-вот, у меня вот-вот-вот. А, вот скажите, а есть люди, которые не люди, а которые вот, вот погоны. Вот он генерал-майор там или кто-то. Вот. А есть какой-то артист, его фамилия уже... Мы знаем его фамилию, его имя, и это выше, чем вот эти вот знаки. Ипполиты там всякие. Знаете, да? Вот, например, мы говорим, когда Никулин, да? Никулин, это гениальный клоун. Гениальный клоун. Или ладно, пускай Эйнштейн, пускай он там воришка такой, но мы знаем этого человека. Как-то знаем, да? А много есть других физиков, у которых очень много, ну чем они прославились? Да ничем. Мы их не знаем. Слава Божия тем отличается от славы мирской, что Бог лично рекламирует этого человека, то спрятаться не может. И слава, суетная слава уходит вместе с похоронами.
Не хочу сорвать лекцию, зачем он тогда прорекламировал Эйнштейна?
Я сейчас? Я его не рекламировал. Нет, это была политика просто, вы поймите, что множество учеников, да, как и Ясно Солнышко Владимира рекламировали, сколько поубивали, надо уж как-то было прорекламировать. А, то есть, ну, рекламируются лже-герои, лже-святые.
Рекламируется то, чтобы ввести в заблуждение.
Совершенно верно. Реклама – это способ ввести в заблуждение. Так, вернемся к нашим баранам. Вот. Говорится, вот вам давали имя, вам давали четки, то есть это, то есть вы что, вы, а что вы себе позволяете говорить об инициации, если у вас не было вот, вот и вот, потому что я же потом и кровью добывал, а у тебя этого нет. А он говорит, а разве инициация должна быть материальным или только как у вас? Этот отвечает, как у всех. Этот отвечает. А что именно? И вот он говорит, вот имя, имя, духовное имя дает, например, да, он имя, он пишет, мое имя, данное мне моим родом, меня устраивает. Я нахожу этого человека смелым. Папа и мама инициировали меня, они были мои лучшие духовные учителя, и лучше их, меня, никто не любил еще. Вот попробуй опровергни простую такую мысль. Вот он, духовный учитель. Сколько он с тобой вообще времени проводит? У него там их тысячи. Он может тебя так любить? Он что-то даст? Да нет. Если ты любишь в ответ маму, все ее качества хорошие перетекают. Любовь – это не является транспортером плохих качеств. Не является. Она их не пропускает просто. Плохое качество, попадая на этот транспортер, просто умирает, испаряется, и его нету. Вот. Вся духовность у меня от папы с мамой. Что отвечает этот? Он отвечает, да. А что ты скажешь, да? Этот отвечает ему дальше. Да, и у меня великое множество вокруг. Они видят меня каждую секунду. И не обязательно мне рассказывать им, как я вести буду себя дальше. Достаточно того, что каждый миг меня видит здесь и сейчас. Стало быть, еще один пункт отпадает. Или сампрадая. Ну, вы сами понимаете, бессмысленность выделения одного течения во всей массе духовного океана. То есть вот это вот. А вот христианство, бессмысленно. Видите? Вот это здравомыслящий человек. Что отвечает этот ему? Слово «да». Понимаете, это серьезный разговор, но вот выглядит он. Ага, остались еще четкие. Да, мне подарил четкие, ну там называется имя. Это навсегда осталось в моей памяти. Но в глубине души вы и я понимаете, что это всего лишь атрибут для повторения. И даже четкий не столь определяет мою духовную жизнь, сколько сами качества при общении, во взаимодействии с людьми и с животными в том числе. То есть инициация со всем этим шаманством, пишет, необходима для того, чтобы человеку это запомнилось как самскара. Самскара – это отпечаток переводится. Так у меня, так и все на уровне осознанности. Я постоянно об этом думаю, обо всех атрибутах, что вы мне перечислили. И о тех, что вы не перечислили тоже. Я все время осознаю и каждый свой шаг, и слышу параматму. А все те, кто получил инициацию, всегда ли осознанно живут? Я не требую ответа, вопрос чисто риторический. Ну, как-то так. Хотя я не отрицаю, метод хороший, но для определенной категории людей, определенного уровня. Вот, которым, может быть, и нельзя вырасти без инициации. В том виде, который предоставлен. И вот тут оппонент оживился. А вы на каком уровне? Как вы определили? Вот. Без инициации нельзя никуда вырасти. А пранаму мантру ничего вы не читаете? Пранаму мантра это три раза в день ты должен своего учителя, ну такой стишок повторять, что я там тебе кланяюсь. Вот. Ответ. Читаю, читан нечаянно вчера. То есть он не инициированный, ничего, а читает. Взял, вот и читает, да. Кто, ну, и кто тебе может запретить это делать? Кто? Ответ. Никто. Я не могу определить свой уровень, вы же знаете. Но я могу определить свой уровень со своего уровня, и вы тоже это знаете. Это то, чего нам не говорят. И то, что вы тоже ежесекундно слышите параматму лучшего друга, тоже знаете. Но вам этого тоже не скажут, а я вам вот это говорю. И опять вот этот, ну, вот этот застегнутый человек, который поломанный. А как вы определяете, где параматма, а где ум? Ответ. Параматма подсказывает, и вам тоже подсказывает. А вы ее насилуете. Ты не параматма, ты ум. Вот. Сейчас тут пропущу некоторые... Вот. Параматма, он же Бог, он вне двойственности. Кстати, имея сознание Кришны, можно быть как Бог. Представляете, а каково это слышать? Ну, это была переписка такая. Как это как Бог? Ты не можешь быть как Бог. Как Бог. То есть быть вне двойности. То есть научиться сопереживать, не теряя равновесия, как он сам. Помните стихи Шри Ишопанишад, первый стих? Даже он цитату сбрасывает. Но для человека поломанного, который он сам собой не является, быть Богом это ж вообще, ну это как это? И вот тут говорит страшная зависть. Как Бог ты никогда не будешь. Это говорит, не согласен. Хотя если вы говорите о себе, то это ваше дело. Вот. На некоторое время, возможно, это правда. Ответ. Быть Богом? Вы чувствуете, что сможете? Ответ. Нет, не Богом, но в сознании Кришны. Вы представляете, если вы получите сознание Дональда Трампа, как у вас пойдут дела? А сознание Путина или сознание в Раджамане? То есть вы понимаете, кто вы такой, если у вас сознание Кришны? Вы ведь понимаете, чье у вас сознание? Параматма – это ведь полная экспансия, бесконечно могущественная. И вы под ее сердце носите, в сердце точнее. Вы понимаете, кто вы такой. Я разговариваю сейчас с необыкновенной личностью. Ответ. Да, знаю, я слуга гуру и Кришны. А у вас чье сознание? Ну, в общем, ну, я извиняюсь, но... Ну, то есть запутанный баран, запутанный, перезапутанный уже, да? Он уже, вот ему все доказали. То есть этот человек, который сейчас отвечает, он просто в ступоре. Ему опять ответ. Вы пытаетесь разделить, а я объединить. Я не отрицаю, что мы слуги Бога, сам Кришна, слуга всего мироздания, который является сам, и, конечно же, я его слуга. Но только будучи слугой, можно получить сознание Его, того самого. Вы ведь не против, что мы хотим получить сознание Кришны? Вы же так называетесь. Ответ. А что я пытаюсь разделить? Знаете, как будто... Я не хочу дальше читать вот это вот. Там дальше, ну, человек становится все в ступор. Если буду читать, я буду, как получается, типа его оскорблять. То есть человек, который уже поломался, он уже, ну, не жилец в этом мире. Он уже в прошлом, он уже в будущем. Он уже не соображает. Он соображает лозунгами. Лозунги, у них в лозунгах вычищена честь, любовь, все такие дела, что я самостоятельный, что я вообще что-то могу. Это убрано. И когда ему идет доказательство, он роется в этом ворохе своих лозунгов и не находит ответа. И получаются вот такие вещи. Понимаете? Получается дурак какой-то, да? То есть любая страна и любая организация, религиозная в том числе, это фабрики по изготовлению дураков. Дураки – это самый ценный продукт, не продукт, а потенциал страны, самый ценный. И поскольку их рождаются мало естественным путем, их нужно делать. И поэтому для дураков существуют знамения. Для, понимаете, да? Знамения для дураков, потому что они вот-вот-вот, и тут бах, знамение на уровне чуда, и они так чухают. Как же так? Знамение. Ну, чтобы как-то вывести. Например, вот вся знамение, это начинается мистика. Это тоже милость Бога для дураков. То есть и вот для каждого есть микроскопические знамения для каждого. Для каждого. Это приметы, там кошка перебежала и все такое, и так далее, которые... А есть такое, что вот, ну, сразу, которое... И Параматма, Господь изнутри говорит, ну, ты вот видишь, это ж вообще, да? Ну, чтобы не на личностях, давайте на стране. Какие были знамения? По уровню знамения, знаете, войну хорошую, драку, можно устроить только там, где большая концентрация дураков. Понимаете? Сначала надо. И чем больше дураков, вы не согласны, я вам сейчас докажу. Чем больше дураков концентрация, тем больше знамений. Почему? Потому что не нужны знамения там, где все понятно. Правильно? Я сейчас вам прочитаю знамения, которые сопровождали войну в Украине. Прочитаю. По количеству знамений... В общем, она бьет все рекорды предыдущих стран, войн. Я буду называть только то, которое вы уже знаете. Вот так вот. И все равно люди не обращают внимания. Ну, например, начнем издалека. То есть вообще, это, знаете, когда война началась, вот это здравомыслящий человек, вот за две недели бы не подумал, что люди на одном языке, на одной земле, родственники начинают убивать друг друга, и вот эта война будет... Никто бы не поверил, да? Но есть знамение. Почему? Для этого достаточно, чтобы вот такой абсурд, дурость такая, безумие случилось, надо было сделать сколько-то вот этих дураков. Это такой шаман, точнее, Вольфар, Михайло Нечай. В интервью, я смотрел это интервью, вы смотрели тоже, наверное, да? Смотрели. Он это, Гуцульский, это шаман такой, Михайлович, он предрек раздел Украины, раздел между окружающими державами. Его слова дословно: наш генофонд погибает полностью, мы идем вниз, Украина вернет свои границы. То есть, ну, то, что было, то и будет. Вот. По-старому, значит, треть мадьярам и чехам, Галичина под контроль, под Польшу ляжет, восточная и центральная под Россию, Буковина под Румынию. То есть Украина расколется на два лагеря, будет война. Вскоре после этого интервью Вольфара убивают. Интервью было в 2007 году, когда никто ни сном, ни духом. Убивают сразу. Ну, что-то наплел старый дедушка там, да? убивают. Значит, тогда эти планы уже были. Еще Павел Глоба. Павел Глоба — это самый, я бы сказал, самый неавторитетный для меня пророк. Знаете почему? Он берет деньги. Он торгаш. Он когда приезжал там за каждую книжку, да, а вот вы эту книжку читаете, вы пожертвования за нее не сдали, она вам пользы не принесет. Вот. И да, вот так вот. Вот Павел Глоба. Ну и Павел Глоба тоже, когда еще, в каком году? Вот год я не записал. А, в 2014 году, в 2014 году. На Украине будет две администрации. Крым станет российской Чечней. Вот он. То есть, ну, говорил. То есть, ну, это его докупа, потому что здесь огромный список пророков и что случалось. Генерал Петров много говорил резких вещей, но убит он, убит после вот этой вещи, когда он сказал, что предсказал распад и войну на Украине в 2009 году. Вот тогда его и убили. А это трепи сколько хочешь. Про человечество, про рептилоидов, про глобального предиктора. Но только он сказал конкретную вещь об Украине. Смерть. 2009 год. А кто-то тогда думал о войне? Ты вообще никто представить себе не мог. Ну ладно, это люди. Это люди, пророки, люди. Мы верим только в тех Нострадамусов, которые уже обросли былинами. А эти наши не пророки. А вот теперь другие. Сейчас, одну минуточку. Чуть-чуть еще. Ну давайте, скажите уже.
Генерал-майор Петров, там есть еще генералы. Да. Они просто рассказывали про проект «Матрешка», который в конце Петрова. Это 2008
год. Ну да. Не, ну генералы Петрова... Не всякие мозги выдержат генерала Петрова. Он умные вещи рассказывает, но для нашего уровня уже зазомбирование, то, что есть, он раззомбирует на самом деле. Ну легко, легко это вам, может быть. Да бог с ним, земля ему пухом. Давайте не отвлекаться. Потому что генерал Петров не самая фигура. Есть более интересные вещи. Например, Глеб Бобров. Глеб Бобров, по-моему, он был в Афганец, да. Писатель из Луганска. Издал книжку в 2006 году. В 2006 году книжка увидела свет. Книга, знаете, как называлась? «Эпоха мертворожденных». А внизу было написано. Можете в интернете, можете купить. Не, у нас вы уже не купите ее. Знаете, что интересно? Это Второй Украинский фронт. И там он описывает в деталях. Эта книга очень похожа, знаете, вот как «Титаник затонул». А где-то за очень много лет до этого это было все описано. Помните? Описано. Вот там была такая труба. До детали. Просто до детали. Наша война описана в этой художественной... До детали. Фамилии совпадают. Когда был котел и как этот был котел, у нас сейчас, говорят, его нет. Но все знают, что был котел и там всех накрыли. Он описывает этот котел. Он описывает и вот эту интервенцию. Он описывает... есть книжка художественная, характерные герои, там-то стрелков просматриваются вот эти все. Как будто он с них срисовывал. Ни разу не ошибся. Это ли не предсказание? То есть книгу уже читали в 2006 году. До войны еще сколько? И все уже описано в деталях. Разве это не... Вот, фамилия, уничтожение котла, порядок взятия населенных пунктах, описаны типажи. В общем, такое ощущение, что он это. Вот. Ну, ладно, это не знамение. Вот сейчас это, вот тогда это было неинтересно, а потом сейчас считаешь, да как же так? Как же так? Нами управляют. Нами управляют. Это, знаете, возможно, когда управляет? Когда очень много, вернее, когда мало мыслящих людей, просто ими двигаешь, как вот это, тогда все идет по плану. Представляете?
А как называется книжка еще раз?
Книга называется «Эпоха мертворожденных». Мертворожденных, очень похоже на эту тему. Я же говорю, за жизнь. И жизнь просто открывается. Не верьте, кто вам хочет вас оживить за недорого. За небольшие пожертвования. Мы уже живые. Мы уже живые, нам просто надо это знать. Это как примерно, у нас и способности все, как вот это есть история там, Хануману сказали, что ты можешь все, можешь, и он начал там и увеличиваться, и летать, и все, что хочешь. Им просто сказали, просто сняли кодировку. Вот я пытаюсь снять кодировку. Ну, может, я много на себя беру? Да. Итак, знамение. А вот это уже ну, для полностью идиотов, потому что люди не видят, вот, что происходит. Знамение. Янукович, четвертый правитель, инаугурация. Все видели. Вот он идет, и двери хлоп и закрываются. Видели, помните? Вот он идет, и двери закрываются. И солдатики там раз-раз эти двери. Он прошел, как бы ничего не бывало. Вот. Или когда там за Рибную Украину там папа римский раз, и там на двух голубков напали там чайка и ворона. Чайка и ворона, это вообще, ну, понимаете, ну, вообще, это мне напоминает, был такой библейский персонаж, вот такой Фома неверующий, Господь ему говорит, сделай это, он говорит, отдай мне знамение. Он, ну, какое тебе знамение дать, чтобы ты поверил? Он говорит, ну, давай, чтобы утром была везде роса, а я вот овечью шкуру кину, и чтобы шкура была сухая. Раса просыпается, шкура сухая, то есть ну, должна быть везде роса, а везде роса. Господь говорит, ну что, вперед? Он говорит, нет, давай еще знамение. Давай вот на следующее утро на шкуре будет роса, а везде не будет росы. Вот описывается такое, да? То есть ну уже ну, вот так Господь говорит, ну вы что не понимаете, что вам тут это поют, что все будет хорошо, но не будет так хорошо. Это хорошо сделаешь ты только сам со своей жизни. И тысячи спасутся вокруг тебя, кстати, написано. Если ты будешь уповать на инопланетян, на администрацию или на день сварога тут засияет. Нет, ты, только ты это делаешь. Ты либо тормоз, либо ты это. Либо ты делаешь светлое, либо ты делаешь черное. Ты уже находишься в армии сатаны или Бога. Сатана тоже Бог, но уже такой, знаете, зачистка. Ну, не, ну отказался сам. Ну, кто тебе виноват? Отказался сам. Вот. И это... Или вот, например, вот он шел, этот Янукович, на него бах, там это венок такой огромный пал, помните, да? Уже, ну, уже вот, вообще все. Или, например, этот Порошенко идет, и идет и солдатик один раз вот так вот упал, помните? Все, армии конец. Нету армии. То, что воюет, это не наша армия воюет. Вот. Ну ладно, один раз, для бестолковых. Ну, кто-то перегрелся. Если бы мы знали, как это готовит инаугурацию, потому что то, что показать народу, что надо же его качественно облучить. Ну, одурманить. Качественно, да? Там же все же, там же... И вот хворый солдатик попался. И смотрите, он же, когда вот он шел мимо него, Порошенко, и в этот момент он раз, и ноги подкосились. Ну, ладно, случайно. И тут же, вот он стоит в церкви, вот он, Порошенко, вот жена, и вот сынок. И сынок падает в обморок. И все телекамеры, все телевизоры мира это показывают. Что два раза подряд, а что непонятно? Будущего нету. Твое будущее у тебя в руках. Это проект все, что непонятно. То есть для идиотов. Для идиотов. Знамение для идиотов. Для здравомыслящих людей знамения не нужны. И огромное количество, осталось 10 минут, я не буду перечислять вот эти знамения. Их вот так вот, выше крыши. Выше крыши просто. Вот. Итак, мы должны понимать, что массовый идиотизм, который мы наблюдаем здесь, это научный продукт, это научная разработка, это не само собой получилось. Как Высоцкий говорит, Владимир Высоцкий, сделать человека свободным, хорошим он станет сам. Хорошим это значит, он и умным станет сам. Но нас не выпускает из рук, потому что мы, я даже не знаю, времени не остается. Ну ладно, я сейчас сделаю самые такие ключевые слова. Значит, ключевое, значит, ларчик открывается нами самими легко, не даже мизинчиком, а просто, а что там? Хлоп открылся. Не прибегайте ни к чьей помощи. И это хорошо, что он не открывается никакими хитроумными способами, потому что никто не может его открыть. Но это наша гарантия безопасности, гарантия жизни вечной. Вот. Но есть люди, которые околдованы. Околдованы. Чем околдованы? Словом околдованы. Это слово переносится вербально, неслышно, с помощью чего. И околдованные люди магию происходящего вокруг не замечают. И говорят, ничего, нет, все в порядке. Да ты же не живешь. Да нет, все нормально. Эта ситуация не только у нас на Украине, хотя сейчас весь мир вот это, вот здесь вот у нас самое происходит, да? Этим можно даже гордиться, но не тем, что мы попали в скопище идиотов, что мы, может быть, что-то поймем. А я ситуация во всем мире. Представьте, что весь мир — это большая деревня, и в нем, и в ней, в этой деревне население 100 человек. Всего 100 человек. И вот это весь мир. И вот смотрите, если весь мир — это деревня, не очень человек, то у нас будет 57 азиатов, их больше, ну 60% практически. 21 человек — это будет европеец. 14 – это представителей Центральной, Северной и Южной Америки. 8 африканцев, всего 8. Немного. Так. Один человек из всего села имеет университетское образование. Один человек всего. 70 из 100 цветные, 50% богатств находится у 6 человек этой деревни. И все они граждане США, кстати.
Вот. Образование у кого?
Ну, я тоже думаю, не у африканца. Вот. 50% людей. Может, как процентов, может, людей, потому что 100 принято, да? 50 человек страдает от недоедания. Половина от недоедания. Это искусственный момент. Африканцев, это сейчас туда гуманитарку шлют, которая их убивает и добивает. Вот. А тогда они прекрасно обходились. 80%, то есть, ну, 80 человек живут в жилищах, непригодных для жизни. Вот такой расклад на сегодняшний момент. На сегодняшний момент. Совсем недавно это было не так. Совсем недавно это было лучше. И по образованию, и по уровню жизни, и по и так, и так далее, и так далее, и так далее. Так. Что же вам сказать в оставшееся время? А?
Хорошая?
Ах, вы хорошие захотели. Ну ладно, хорошее так. У всех у нас есть рабочая совесть. У администрации совести не положено быть, не надейтесь. Это хороший момент, вам это позволит не осуждать их. Это я повторяюсь, но я считаю, это очень важно. Ух, хорошего. Что же самое хорошее вам сказать? Ладно. Скажите, на что можно еще надеяться? На что вы еще надеетесь? Вот. На ночь, день Сварога. Прилетят инопланетяне, раскаются, вот, и скажут, ой, извините, мы погорячились, мы свою карму, или вот этот электронный фашизм, отменится, он идет полным ходом, электронный фашизм. Сейчас чипизировать не надо, оно так передается. Так передается. Что еще? На что вы еще надеетесь? А, да Путин же там вась-вась задружился с Китаем. Китай якобы противостоит Соединенным Штатам Америки. Не-не-не, он не противостоит, сейчас я вам некоторую статистику зачитаю. Китай сионизирован. Ротшильды перевезли все золото в Китай. 50 миллионов евреев в Китае. Выглядят как китайцы. Они там 100 лет уже находятся. Да. Входит в комитет 300, в иллюминаты, китайцы. Так что это? Опиумные войны, которые уничтожили 200 миллионов китайцев. Это столетиями шли войны, 200 миллионов. То есть, ну, у них на численности сильно не отразилось. 200 миллионов меньше, 200 миллионов больше там, да? Дэн Сяопин, еврей по происхождению. Вы хоть в курсе, кто такой, да? Ну, вы много тоже не потеряли, не переживайте. Масонство продвигается, в общем, семимильными шагами в Китае сейчас очень сильно. А масоны, понятно, кто. Короче говоря, Китай проводит мировую политику. Россию, как сейчас окружают, а Путин просто отдает земли там. Тысячами гектар Китаю. Ну, а там населения хватает. Вот. То есть вы не должны рассчитывать. Но что еще хорошего сказать? А еще хорошего могу сказать что? Что еще хорошего сказать? Если взять историю, то мы видим, что война остановилась. Знаете, есть все войны, которые происходят, они все как под копирку почему-то. Например, вот французская революция, и потом море крови пошло, и там октябрьская революция, вообще как будто с одного бланка вышли. Там после революции там народ просто там гиб этими. Ну вот есть интересное место, где война происходит не только одинаково, но и в одном месте одинаково. Это война, которая происходит у нас здесь. Потому что во Второй мировой войне немцев остановили тут. Остановили тут. Вы помните это, нет? Вот тут. И сейчас вот Донбасс, вот эта граница тут. И кто кому противостоит? Там же, там были немцы, там были вот эти. Первая мировая война тоже здесь остановилась. А сейчас что остановилось? И тоже на одном месте остановилось. Опять же, понимаете, остановилось. И это, знаете, как инь-янь, в точку и потом раз разворачивается, потому что Вселенная пульсирует, все события пульсируют. Давят, давят, не додавят, потом это все взрывается, опять восстанавливается. То есть проповедники смерти вот, сказали бы одну часть, смотрите, окружили, все, капец, все, делать нечего. А я говорю, нет. Они бессильны по многим пунктам, против этой коробочки они вообще ничего не могут сделать. Тебе надо просто открыть. И все. Они не могут к ней прикоснуться. Они могут ее закидать всяким хламом. Они могут тебе объяснить, что ты не можешь ее открыть. Что для этого надо быть уровнем Утама от Хикари. Чистым преданным. Нет. Для этого надо быть просто человеком. Все. Ларчик открывается просто, свобода открывается просто. И на базе свободы все, что у тебя есть, начинает процветать. Перестань быть рабом. Перестань быть рабом. И еще хочу сказать. Они пытаются сломать этот ларчик, сломать. Его сломать нельзя. Его сломать нельзя. Но то, что выходит с этого ларчика, ломает твое рабство, твое собственное рабство. И все. Это хорошего, это на заказ. Ломает твое рабство. Если ты хочешь освободиться, у тебя все есть. Тебе плохо не потому, что у тебя не хватает того, 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 а потому что ты просто раб. У свободного человека есть все. Свободный человек, вот с Богом. Господь тебе не оставит. Господь знает твои нужды, сказано, да? Знает твои нужды. Все, вопросы? Нет? Ура!